студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И сегодня новостной поток анализируем вместе с доктором экономических наук, доцентом, ректором Российского государственного социального университета Натальей Починок у нас в студии. Наталья Борисовна, приветствую. Коротко расскажу, о чем пойдет речь. Это и уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, это и общественный резонанс вокруг дела главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева, льготы, которыми почему-то не пользуются более трети семей с детьми. По крайней мере, с этого начнем. Кое-какие новости в процессе разговора добавятся. Итак, самое обсуждаемое – это уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Этим вопросом занялось правительство по поручению Владимира Путина. Что действует сейчас? Сейчас только административная
ответственность, наказание. Причем очень скромная. Вот буквально 5000 рублей.
Это для физлиц.
Для физлиц, для организации предпринимателей 50 тысяч рублей. И юридические лица до 1 000 000 рублей. Ну, в общем-то, говоря о том, что все-таки масштаб бедствия огромный, потому что все-таки влияние через интернет на умы все-таки молодежи.
Вот я, собственно, масштаб проблемы и хотела бы для начала с вами оценить, потому что это не первая инициатива, теперь она вообще уже от президента исходит. Раньше с этой инициативой выступало Министерство внутренних дел. И они говорили, что масштабы, на самом деле, они большие, и надо эту проблему как-то решать, как-то с ней бороться. Но они говорили о штрафах, то есть об уголовном наказании речи тогда не шло. Вот если мы пытаемся оценить масштабы, вы здесь каких оценок придерживаетесь?
Смотрите, во-первых, то, что есть на сегодняшний день, вот явно не действует. Не действует, потому что те размеры штрафов людей, которые распространяют, наверное, вот в такого, знаете, в хайповом формате, ну вот что уж тут говорить, Facebook, он открытый, и даже мне приходит, например, вот какая-то таргетированная реклама, я не знаю почему, которая говорит о том, что вот, знаете, такие легкие наркотики в медицинских целях можно и модно.
Ну, какие-нибудь психотропные вещества.
Да уж, бог с ними, знаете, и марихуана, и какие-то лекарства на основе, и даже они полезны, представьте себе. И это распространяется в интернете. И я хочу сказать, что это вот, естественно, влияет серьезно на умы молодежи, потому что они говорят, ах, это и модно, это еще и полезно, к тому же, и давайте-ка мы вот посмотрим, как в других странах, в тех или иных, где регулирование употребления наркотических средств, ну, очень открыто, и уже на государственном уровне, также та же Голландия, она, в общем-то, озабочена тем на государственном уровне, что вот распространение достигло, ну, конечно, таких серьезных масштабов. Если это не действует, то нужно смотреть, а какие меры нужно усилить. И здесь я уверена, что речь идет не о тотальной уголовной ответственности, а когда речь идет о преднамеренном организованном сговоре по сбыту, распространению. И я так понимаю, что вот эта вот серьезная мера в том числе будет распространена на интернет. Вот. Но, безусловно, то, что интернет сейчас является очень таким легким, прямым коммуникационным окном между вот теми элементами, которые распространяют этот вредоносный, так скажем, вид. Один, кстати, из самых пагубных. Ведь если взять молодежь, средств молодежи, то сейчас молодежь алкоголь не пьет, алкоголь не употребляет. Ну, да, вайперы, наверное, это тот
бич,
да, уже, наверное, тоже на который стоит обращать внимание, но он, наверное, не такой губительный, как наркотические вещества. И здесь, помимо вот этих вот штрафов, безусловно, еще нужно очень серьезное внимание уделять именно пропаганде, популяризации не только здорового образа жизни, а тех последствий, которые могут наступить у молодого человека или девушки при вот там употреблении или, не дай бог, распространении. Потому что вот в таких радужных красках, начитавшись прекрасных историй в интернете о том, что это полезные те или иные свойства вот определенные наркотики имеют, и что это, в общем-то, ничего страшного и модно. Потом это затягивает, и, знаете, обратной дороги нет.
С этим трудно не согласиться, но вот по поводу наказания все-таки, на ваш взгляд, насколько оно может быть суровым? Потому что уже то, что говорят сегодня сенаторы и, например, депутаты, сильно отличается. Сенаторы, вот, например, Андрей Клишес говорит, нужно лишать вообще на срок до 15 лет, лишать свободы. на срок до 15 лет. Депутаты в этом вопросе, по крайней мере, то, что сегодня на совещании говорилось, они более гуманные. То есть из серии даже первый раз, если поймали, то это административное нарушение и предполагает штраф. Второй раз это уже уголовное наказание, но и там цифры от 5 до 7 и так далее. Но мы, я бы еще от себя добавила, мы не должны ведь забывать, что существует 228-я статья. Да, она не распространяется на интернет, хотя тоже вопрос трактовок, мне кажется.
Вы знаете, я так понимаю, что предложение было как раз проработать и депутатскому корпусу, и правительству, и, конечно же, вот эта статья, о которой вы говорите, если там четко не прописано регулирование интернета в этих вопросах, то его надо сделать. Речь идет об уголовной ответственности именно тогда, когда это связано с, ну, скажем так, с организованной преступностью. Вот давайте так рассуждать. Если это организованная преступность, которая распространяет наркотические средства через интернет, потому что это развитие интернета и социальных медиа, оно настолько сейчас всеобъемлющее, и оставаться в той среде, когда это не зарегулировано законодательством, мне кажется, что даже это неправильно, потому что все-таки для того, чтобы и защитить тех граждан, которые, не то чтобы раз отступились, а вот даже, знаете, четко трактовать те вещи, которые должны быть четко прописаны именно в законодательстве. Это надо сделать, потому что те или иные суды и какие-то шаги, которые могут быть направлены на оперативно-розыскные мероприятия, и они должны все-таки ссылаться не на практику, не на какие-то, суждения, а на четкость закона, которой пока нет. Я считаю, что это полезно. Единственное, здесь, конечно, надо не перегнуть. И если эти предложения и эти действия будут трактованы равнозначно склонению к употреблению в физической форме, да, то есть и в распространению, как это бывает без интернета, то это равнозначное наказание. Я не вижу здесь разницы.
Вот вопрос о крайностях. То есть, вот опять же, из того, что сегодня было сказано депутатами, во-первых, касались журналистов. И тут тоже получается двояко. То есть журналист, он может рассказывать или, например, в статье своей публиковать чью-то историю, например, печальную, с каким-то концом, или, наоборот, поучительную историю. Запрещена такая будет статья к распространению или нет? Вопрос. Если мы вспоминаем, что он был раньше под запретом, символика нацистская, она тоже запрещена? То есть теперь все где-то встречающиеся, условно, листики конопли. Их тоже надо будет замазывать. То есть вот здесь вот степень крайности,
мне сложно совсем степень крайности оценивать. Я просто хочу констатировать, что это масштаб бедствия такого вот общероссийского, даже мирового масштаба. Когда мы говорим о молодежи, прежде всего, которая пластилиновая все-таки, она вовлекается, вовлечена, она ищет какие-то новые ощущения, она новые смыслы. И мы, в общем-то, должны сидеть и, пусть листики конопли можно публиковать и, какие-нибудь забавные истории с этим связаны. По мне, лучше, чтобы эти листики не публиковали, понимаете? Вопрос в том, что либо государство ставит запрет, может быть, это чрезмерно жестко звучит из моих уст, все-таки и пусть, может быть, молодежь, которая слушает меня, говорит, видимо,
листики-то что сделали?
А листики-то что сделали? Но, вы знаете, все с листиков и начинается. С точки зрения журналистской все-таки среды, здесь я бы действительно внимательно отнеслась к тому, как писать и что писать. Если журналистское сообщение или срез, или публикация, она направлена на просветительские, антинаркотические движения, и я думаю, что здесь тоже нужно, конечно же, рамки знать, чтобы... Но я думаю, что практика, как раз журналистская этика, если все-таки будет это четко разъяснено, во-первых, в законодательстве, и потом практика журналистская, она все-таки будет выработана здесь. На самом деле, это, мне кажется, что здесь должно все-таки сообщество вместе с правоохранительными органами определить, где границы. Но все-таки, чтобы таких границ было меньше. Знаете, угу. есть масса тех интересных событий, которые, о которых стоит писать, нежели чем показывать или не показывать листики.
Особенно хороших событий. Последний вопрос, Наталья Борисовна, по этой теме коротко. Нам адвокаты, юристы, вот вы сказали, что нужно все тщательно проработать. Вот
безусловно.
Эту законодательную
безусловно.
Базу. Так вот, нам адвокаты, юристы завидной периодичностью указывают на несовершенство правоприменительной практики. Вот здесь какова вероятность перегибов, назовем это так, и что все, в общем, полетят под одну гребенку?
Ну, вы знаете, перегибы есть, и мы о них иногда слышим даже вот на федеральном уровне, что уж тут сказать. И если посмотреть на тех же заключенных, тех людей, которые находятся в следственных изоляторах, то ну, вот такая устойчивая доля, порядка, наверное, 30%, здесь я могу ошибиться в статистике, но вот такие рамки, так или иначе, связаны с преступлениями в сфере, так скажем, оборота наркотических средств, либо совершившие правонарушения под влиянием наркотических средств. Mm-hmm. Вот такой масштаб. Это уже те люди, которые, знаете, уже имеют соответствующее внимание правоохранительных органов, ведется следствие, либо уже вина доказана. Поэтому здесь очень хочется надеяться все-таки, что следствие и рассмотрение такое комплексное в суде все-таки учитывает все аспекты. И здесь я очень надеюсь, что все-таки перегибов должно быть меньше, особенно тогда, когда они не видятся. Но в целом, знаете, говорить о том, что давайте мы сделаем тот закон, который жестко бы поставил рамки вредоносному явлению нашей современности, и давайте будем пугаться перегибов, которые могут быть. Я очень надеюсь, что у нас компетентные профессиональные органы, которые работают совершенно безукоризненно. И мне бы очень хотелось этого ощущать каждый день, чтобы те расследования, те, так скажем, подозрения, которые расследуются, они тоже бы расследовались компетентно и привлекались к ответственности только те люди, которые действительно совершили такое уголовное преступление. Поэтому, что уж тут. Надо, во-первых, очень грамотно подойти к прописанию в законодательстве этого, правоприменительной практики в журналистском сообществе, если мы говорим о системе коммуникаций. Безусловно, наверное, может быть, какой-то норматив, что там та или иная норма вводится не сразу, а, может быть, там через полгода для того, чтобы, по крайней мере, чтобы общество знало о том, что будет изменение, усиление контроля, ответственности в этой области.
Про несовершенство я, кстати, спросила не просто так. И свежего мы, опять же, можем вспомнить дело журналиста Ивана Голунова и общественный резонанс вокруг него. И нечто похожее сейчас наблюдается в отношении главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева. В его поддержку выступили более 200 деятелей культуры. Для тех, кто не следил, Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. В апреле 2018 он был полностью оправдан, но спустя 2 месяца ему предъявили новые обвинения уже в насильственных действиях сексуального характера в отношении дочери. Самый популярный вопрос, Наталья Борисовна, в наших социальных сетях касается как раз того самого правосудия и вопроса о том, почему, собственно, общественность активизируется. Иногда эта активизация срабатывает, причем срабатывает очень справедливо. Иногда, в общем, общественность может и сама быть не в курсе, виновен человек, невиновен человек, но активизирует это правосудие.
Вообще, я хочу сказать, что в последнее время такое, знаете, желание справедливости в обществе, оно все больше и больше об этом говорят. И, конечно же, не только дело Голунова, которое всколыхнуло много людей на улицах, и другие случаи тоже. Поэтому здесь это хорошо, это плюс. Это показывает, что обществу не безразлично, что происходит с людьми. На самом деле, ну, скажем так, федеральные повестки, они, конечно же, имеют свои реплики на уровне городов, регионов, и, конечно же, это влияет позитивно, ну что уж тут говорить, позитивно, в том числе на особое внимание к таким составам на местах, потому что, ну вот, есть... Наверное, уже вот, ну, много судеб, я думаю, всколыхнуло дело того же Голунова.
Безусловно.
Вот. И я думаю, что вот здесь, ну, что касается господина Дмитриева, то я очень надеюсь, что, конечно же, вот следствие и вот доследование, так понимаю, вот этого эпизода, оно будет тоже очень внимательно с разных сторон оценено. Более того, что случай, конечно, вопиющий, но вот по канве, там, что называется, не дай бог, вот в такую ситуацию попасть, чтобы она оправдалась, что это на самом деле так.
Это
поэтому
правда,
я очень надеюсь, что все-таки следствие, с учетом того, что все-таки уже большая мощь общественная подключилась, все-таки рассмотрит и этот эпизод. Может быть, он будет таким же знаковым к вниманию, да, к вниманию общественности, и потом уже реплик на местах, потому что, ну, такие большие, непростые, так скажем, случаи, которые вот, даже, вот, знаете, стремительно охватывают огромное количество ярких людей, общественников, которые встают как один на защиту или, так скажем, еще больше людей. Это говорит о том, что это хороший призыв, наверное, даже не призыв, а призыв к вниманию, относиться к таким непростым делам, которые требуют действительно и компетенции, и внимания, и такого вот разностороннего рассмотрения.
Возможно, еще одно дело на контроле Кремля вырисовывается, я уж не знаю, но тем не менее, резонанс широкий.
Посмотрим.
Да, и еще одно сообщение, следом связанное тоже с резонансом, это арест студента, который готовил нападение на однокурсников.
В эфире «Радио Спутник».
Дело студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина, который будет находиться под стражей до 23 декабря. И тут я у вас хочу спросить о роли педагогов. То есть вот однокурсники Банина, они фактически все поголовно говорят, что он был парень странный. Странные, и как-то какие-то скандалы были вокруг него, какие-то он истории сомнительные рассказывал. Директор колледжа утверждает, что, наоборот, никакие скандалы ему с участием Банина неизвестны. Вот в этой связи вы, как ректор, как человек, относящийся как раз к педагогическому сообществу, скажите, а какая роль вообще отводится педагогам в высших учебных заведениях?
Ну, давайте все-таки по ситуации небольшой комментарий дам. Конечно, вот такой вопиющий случай, ужасный, ужасающий, конечно, не первый. У нас были случаи, вся страна обсуждала трагические, к сожалению, случаи, когда это происходило на самом деле, и погибали дети, погибали молодые ребята.
Да.
И, конечно же, я очень рада, что вот это вот зловещее умысло вот в данном случае, в данном контексте не удалось реализовать. И здесь, вы знаете, очень роль педагога, она, конечно же, огромная, потому что помимо педагога в каждой группе есть кураторы, кураторы групп, ребята, которые являются старостами. То есть это вот система коммуникации, которая, ну, должна эффективно работать, и вот все наблюдения, которые связаны с поведением тех или иных студентов, которые вызывают, знаете, особое внимание, потому что, ну, такие студенты, они, знаете, вот, ну, редко вот такой студент с девиантным поведением, вот он отличник учебы, он активист и, знаете, положительно характеризован в обществе. Нет, это в большей степени те ребята, которым имеют определенные психологические отклонения, которые стоят, наверное, особняком, мало общаются со своими сверстниками, вот, но с такими ребятами педагог, куратор, специалист по воспитательной работе, который есть в каждом колледже, в каждой школе, в каждом университете, обязан работать. Вот в нашем университете управление молодежной политики, кураторы групп, ну, скажем так, очень внимательно смотрят на какие-то, знаете, вот отклонения. И, конечно же, вот система взаимодействия между руководством университета, той же службой безопасности, там, где это необходимо, оно проводится. Поэтому здесь вот хотелось бы сказать, что в этом колледже действительно сработала все-таки вот эта вот система. Она может, знаете, сработать даже в последний момент, как я поняла, что его задержали вот, ну, совсем
фактически
недавно.
Накануне, да.
Накануне преступления, вот такого, которое он планировал. Более того, что и найдено оружие предполагаемое, и, в общем-то, он действительно это все планировал. Поэтому я очень рада, что мы об этом говорим в прямом эфире. Я рада, что вот внимание такое вот, знаете, личного общения со студентами, оно, ну, в общем-то, ну, слово должно быть организовано, наверное, ну, очень просто сказано, ведь все-таки очень часто студентов много, и, конечно же, каждому внимание уделить сложно. Но система инцидент-менеджмента, это вот так называется, когда анализируется и успеваемость, и участие в социальных мероприятиях или неучастие, тоже вот мы обращаем на это внимание, поэтому здесь ну, очень правильно говорить о том, чтобы такая система была в каждом из образовательных учреждений и, конечно же, работала эффективно. Но, безусловно, здесь очень важно еще и привлекать те же, если мы говорим о несовершеннолетних, если это колледж, например, то органы опеки и попечительства, да, вот там, где есть особые семьи. Очень мало у нас привлекаются родители, потому что считается, что пока ты несовершеннолетний, тебе меньше 18 лет, то родители должны привлекаться. У нас есть контакты родителей, мы с ними взаимодействуем, если речь идет о студентах колледжа. Но если это, например, студенты уже высшего учебного заведения, вуза, то уже родители, сам студент должен давать согласие на
ну
то,
да,
чтобы
сложнее.
Родители вовлекались в его учебный процесс. И вы знаете, я считаю, что в этом есть, кроется вот, ну, тоже проблема, потому что на самом деле, если бы родители самого первого курса привлекались, участвовали, мониторили то, что делает там сын или дочь, также разделяя, участвуя, в общем-то, как в школе, это, мне кажется, было бы большим таким воспитательным эффектом и, возможно, в том числе давало бы больше информации педагогам, представителям образовательной организации, как работать с той или иной семьей уже, потому что все-таки культурный слой, система воспитания в семье, она накладывает огромный, так скажем, отпечаток, в том числе тот, который проявляется, когда ребенок приезжает и поступает в колледж или в вуз. И поэтому вот я считаю, что вот в нашей стране все-таки недостаточная вовлеченность родителей, опекунов, попечителей именно в систему образования. Здесь я говорю уже о совершеннолетних в том числе, потому что все-таки ребенок, он есть ребенок, хоть ему 18 лет, все-таки вот, ну, хотя бы до 23-25 лет уж пусть родители присматривают, что с ним происходит.
Не зря у молодежи, точнее, молодежи хотели продлить возраст. В этом же разделе успеем с вами пару слов сказать о тех, кто и помладше, раз уж мы коснулись молодежи. Общественная палата провела исследование, из которого следует, что треть российских семей не пользуются льготами. Общественная палата говорит, называя причину, это незнание. На нашем сайте radiosputnik.ru очень много комментариев, что из-за той бюрократии и длительности процесса, ну, в общем, невозможно ничего получить.
Все по-разному. Вы знаете, есть те семьи, которые, знаете, даже многие не знают, это факт, потому что количество льгот и каких-то вот, особенно на региональном, местном уровне, федеральном, их огромное количество, их больше 400, если суммарно мы посчитаем. Плюс для того, чтобы собрать те или иные документы, для того, чтобы воспользоваться этой льготой, действительно нужно 7 кругов ада иногда пройти. И здесь это вот, ну, что здесь хочется сказать, что на сегодняшний день государство предпринимает...
Должно, видимо, об этом больше рассказывать. Наталья Починок сегодня в студии.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.